Он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог есть источник жизни, и в этом смысле Он не требует, чтобы мы что-то Ему давали. Ему лично от нас ничего не надо. Потому что все, что мы можем Ему дать, мы прежде взяли у Него. Нет у нас ничего, чего бы Он нам перед этим не дал. Деньги ли, таланты ли, руки, ноги. Все, даже хвала, молитва, вера, все это мы взяли у Него, Он дал. Поэтому сущностным выражением человека в мире перед лицом Бога является вот этот возглас, краеугольный возглас литургии, как мне представляется, краеугольный возглас мироздания, ибо я думаю, с первого шага человек по земле грешный, человек так восклицал. Твоя от твоих тебе приносящий. То есть мы приносим тебе то, что ты нам дал. Мы посвящаем тебе то, что у нас есть, ибо все это по существу и есть твое, и я твой. И когда мы произносим, а лучше говоря, сердцем своим это восклицаем, все, что мы отдаем Богу, освящается, становится причастным Ему. Наша ли жизнь, наше время, наши ли таланты, наши ли плоды огородов или еще что-то, все деньги, все то, что нам дал Бог, мы говорим, твоя от твоих приносим тебе. То, что ты нам дал, это твое, освети это. Наполни это собой. И только так мир вступает в отношения с Богом. И так все от этого микрофона, телефона, книги или скатерти становится путем к Богу. Потому что всему этому он делается причастен, ибо всему этому, все это люди отдали ему. Они делают это для него, ради него. Поэтому все это делается причастным и причащающим нас Богу. В этом смысле христианство не религия. Религия всегда предполагает, что Богу надо служить. Христианство не требует служения рук человеческих. Христианство – это Бог, служащий людям. В христианстве это Бог пришел служить людям. Это Он дает нам дыхание, это Он дает нам жизнь. Ему ничего от нас не надо. Он говорит, набери. Если Он требует от нас десятину, то не потому, что Он в ней нуждается. Он и сам может наполнить храмы изобилием, а потому, чтобы осветилось то, что есть у нас. Отдавая часть Богу, мы освящаем все остальное. Мы приносим Богу наше время, и освящается наша жизнь. Мы приносим наши деньги, и освящается наша копилка, и все купленное на эти деньги. Мы приносим наших детей, и они становятся праведными. Мы приносим нашу любовь, и она становится дорогой в вечную жизнь. Мы приносим наши домы, и они наполнены миром и благодатью. Мы все приносим Богу, чтобы все наполнилось им. И Он просит, чтобы мы приносили не потому, что надо, а чтобы осветить и наполнить и нас самих, и все, что у нас есть, чтобы все, что Он нам дал, стало причастным Ему, а не потому, что Он в этом нуждается в каком-то служении нашем. Он умывает нам ноги, Он спасает нас, Он служит нам. И вот это, скажем, принципиальное опытное переживание. Вот один человек читает молитвы, ну вот, допустим, завтра воскресенье. Это значит, что завтра человек будет причащаться. Сегодня надо идти на службу вечером. Помазаться, постоять, помолиться, подготовиться. Потом на исповедь сходить. Подготовиться надо к исповеди. Написать список, пойти. Потом правила вычитать. Опять-таки повоздерживаться надо в пост. Ну как-то вот не сильно кушать. Потом с утра встать, сделать то, что надо, помолиться, прийти, постоять, причаститься. И вот когда человек все это сделал, он говорит, ну вот, слава Богу, я сделал все как надо. Надеюсь, Бог меня услышит. Надеюсь, Бог нас примет. То есть он воспринимал весь этот подготовительный период, воспринимал, как он оказывает Богу некое одолжение. Ну, в прямом смысле слова, я должен, поэтому делаю. На тебе. Потом, значит, я сделал все, что надо. Господи, теперь ты давай, выслушай меня и сделай то, что мне от тебя надо. Я тебе дал, теперь дай ты мне. Вот. И поэтому человек растеривается. Он приходит, то есть он уходит с причастия, думает, сейчас Бог мне что-нибудь даст. Приходит, дома бардак, муж пьяный, дети все там передрались, перецарапались, кувырдак, посуда не мыта. Господи, за что? Я так тебе постарался весь этот день отдать, и ты мне за это такое дал. А? Ну как так вот? Я тебе все, а тебе жалко, что ли, было мне подарок сделать тихий, мирный воскресный вечер. Вот так человек воспринимает свою жизнь перед лицом Бога, свою жизнь в храме. А на самом деле все не так. Когда вы ждете дорогого гостя, не родственников, которые обозначились где-то, я их 20 лет знать не знал, и вдруг сказали, едем, а я даже не знаю, что-то сорвались на мою голову. А вот любимые, дорогие люди, которых я люблю, едут ко мне в гости. Будет ли для меня одолжением наводить порядок, менять скатерть, мыть посуду, готовить, там, наряжать детей, наряжать себя, там, что-то искать и деньги, купить там вкусности какие-то, еще что-то. И вот они заходят и... как радостно, стол радостный, люди приятные, все, и хорошо. Мы же не делаем одолжение, правда? Мы рады, мы ждем этой встречи. И сама подготовка к ней есть как предвкушение радости. Ну вот хотя бы вспомним наш день рождения не тогда, когда нам 85 исполняется, а когда нам 25 исполняется. И мы пригласили гостей, друзей своих, девушку любимую. И мы наводим марафет, готовим. Мама сделает то, бабушка сделает это, давай скорее тут костюмчик. Все, мы подготовили. Это сама подготовка есть праздник. Мы входим в этот праздник. Мы живем праздником, хотя он еще и наступил. И вот, наконец, гости на порог, пир. И вот кульминация события. Все люди, дорогие, любимые, они мне что-то говорят, что-то дарят, стол красивый. Я говорю, как здорово. Я не воспринимаю, что я обузу какую-то тяну. Вот так отличается подготовка к причащению, когда ты не служишь Богу, а когда ты включаешься в радостную встречу, к тебе идет твой Бог. Он идет, чтобы тебе принести радость. Встреча с Ним и есть радость. Литургия и есть пир. К ней надо только приготовить свою душу, чтобы праздник был радостью, чтобы встреча была праздником, чтобы напитаться им и радоваться тому, что эта встреча сегодня состоялось. Мы не одалживаем Бога, мы включаемся в радостную подготовку встречи с Ним. И тогда это не обуз. Но у нас как бы вот рабское отношение, мы делаем одолжение, вот приперся, опять надо причащаться, надо исповедаться. А раз исповедаться, надо на вечернюю идти. А раз на вечернюю надо идти, значит, что-то еще надо делать. Значит, надо думать, с кем детей ставить, то да сё, все надо, 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 надо. Вот, и когда это мы причастились, у слава Богу, теперь можно и расслабиться. Все, теперь уже все сделано, и пошли. Уж во вся тяжкая, не во вся тяжкая, но, по крайней мере, как-то надо расслабиться. Вот это в корне неправильная вещь, и потому мы превращаем в христианство в то, чего там нет, фарисейскую какую-то обязаловку, в какое-то исполнение обязательных требований, тогда как Христос принес нам жизнь и радость, и очень хочет, чтобы мы именно так это и воспринимали. Дальше это вот мы с вами разобрали встречу в Ареопаге. Вот, после этого Павел возвращается в Иерусалим, а потом, ну, там какое-то время проводит в Коринфе, ну, достаточно приличное время проводит в Коринфе, но мы не будем это, об этом говорить. А потом возвращается в Иерусалим, и из Иерусалима совершает третье миссионерское путешествие в город Эфес. Это один из крупнейших городов Эгиды, Эгейского моря. Там очень много людей, непаханное поле, и поэтому там за 2 недели ничего не сделаешь. Надо прийти всерьез и надолго. И поэтому он там практически 3 года, почти 3 года занимается тем, что он проповедует в Эфесе. Вот, после этого ему надо возвращаться в Иерусалим, но перед тем, как вернуться в Иерусалим, он быстренько объезжает те города, в которых был во время второго своего миссионерского путешествия. Напоследок опять подходит к Эфесу. Корабль приплывает. До самого Эфеса ему не дойти, у него не хватает времени. И к этому кораблю приходят люди, чтобы, в основном это пресвитеры, чтобы, это Мелит, порт, портовое место, вот, приходит, чтобы Павел последний раз преподал им свое духовное наставление. Он с ними прощается. Он их больше никогда в этой жизни не увидит. Как никого из тех, кому он проповедовал во время первого, второго и третьего своего миссионерского путешествия. Он с ними прощается. И говорит вот эти последние слова, речь в Милите, прощание с теми христианами, которых он так или иначе всех когда-то привел ко Христу. Из Милита же, послав Эфес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господа со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне, по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божье. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колено свои и со всеми помолился. Последнее такое вот наставление. Оно говорит о чем? Во-первых, Он говорит, что я не уставал вам возвещать всю волю Божью. Тут две вещи. Люди могут погибнуть, но гибнуть им или спастись решаю не я и даже не Бог. И я не отвечаю за человека, если он гибнет. То есть может прийти человек, даже ко мне, пастырю, к священнику, может прийти человек, загореться, там, начать что-то делать, как-то служить, а потом отпасть и погибнуть. За его гибель священник ответственности не несет. Как не несет Христос ответственность за гибель Иуды. Человек несет ответственность сам за свои дела. Священник несет ответственность только в том случае, возвещал он или не возвещал волю Божью. Если человек говорил, что делать, священник говорил, что делать. Если родители говорили, что делать, а ребенок не слушал, а христианин не слушал, то он сам виноват в том, что с ним произойдет. Понимаете? То есть некоторые думают, что родители могут спасти своих детей, или священник может спасти своих прихожан. Так не бывает. Спасает только Христос. Священник ли, родители ли поставлены на то, чтобы только говорить о том, что хочет Бог, какова воля Божья. Если человек говорит это, то ответственность за гибель человек уже возлагает сам на себя. Вот очень часто люди этим неправильно пользуются, и часто одни манипулируют, а другие возлагают на себя бремена, которые понести никто не может. Мы не отвечаем за другого человека. Не отвечаем. Мы только обязаны человеку свидетельствовать о том, что есть благо, как служить Богу, что от тебя хочет Бог. А что с этим будет делать человек, решает он сам. И с этой точки зрения, понимаете, пасторство – это вовсе не всегда, совсем-совсем не всегда гладение по головке и утешение человека. Есть люди, которых надо утешить. И, как правило, это люди, которые пришли первый раз в церковь, их надо утешить. Надо пожалеть, надо приободрить. Бывают и другие состояния, когда человека надо утешить и надо приободрить. Но если вы хотите, чтобы ваш священник только этим и занимался, вы уже не ищете воли Божьей, вы уже не ищете Христа. А с вами случается то, о чем сказал апостол Павел. Они будут выбирать учителей, которые бы льстили слуху. То есть мы выбираем того, кто говорит нам приятные вещи. Какой хороший у меня батюшка. Он мне никогда не делает замечаний. Он никогда ничего плохого не говорит. Вот это настоящий пастырь. Жалеет, гладит по головке, утешает, помогает. Вот и я за ним в огонь и воду. Но пастырь – это тот, кто возвещает волю Божью, который говорит, что нужно делать, чтобы не было беды, что хочет от тебя Бог. Поэтому если у нас, наш священник нам никогда ничего неприятного, ничего не по-нашему не говорит, то, скорее всего, это просто человек, который льстит нам, льстит. А мы что ж, хотим погибнуть, что ли, или хотим узнать, что же от нас хочет Бог? Поэтому, если батюшка ваш заботится о том, чтобы говорить вам и назидать вас, так вцепитесь в него и идите за ним, и не бросайте его, потому что это настоящий священник. Он, как апостол Павел, не устает возвещать вам волю Божию. Второе, что очень важно говорить здесь, обращаясь к пресвитерам, в первую очередь апостол Павел, он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога». То есть, если вы хотите учить других, то внимайте себе. Если это ключ к тому, чтобы учить других. Почему? Во-первых, как вы научите других, если не учите себя самого? Как вы будете знать, что нужно сказать другому, если вы сами себе ничего не говорите? Как это Христос говорит: врачу исцелись сам. Если вы не можете вылечить себя, как вы вылечите другого? Если вы не видите собственных грехов, как вы поможете излечить грехи другого человека? Если вы не знаете, что вы грешник, и не знаете, как бороться с вашими грехами, как же вы поможете другому грешнику? Ведь он же такой же, как и вы. И в то и внимать себе нужно и потому, чтобы, как говорит апостол Павел, блюдите, яко опасно ходите. Или апостол Петр: смотрите, как опасно ходите, потому что сатана, как лев рыкающий, ищет вокруг вас, ища кого бы проглотить. То есть будьте осторожны, будьте бдительны, чтобы, пытаясь помочь другому человеку, не попасться в руки врагу. Ведь если вы его осудите, то враг имеет над вами власть. Вы судимы становитесь, и он начинает показывать свою власть над вами. Если вы, например, думаете, пытаясь помочь немощному человеку: ну вот, тоже мне даже помолиться по-человечески не может. Вот, я вот, например, спокойно молюсь и 2-3 часа. Пройдет 3 дня, и вы не сможете молиться. И может так получиться, что вы никогда в жизни больше не сможете молиться, потому что вы осудили слабого человека. Поэтому надо быть очень бдительным, очень внимательным к себе, чтобы слово высокомерие, превозношение, укоризны или осуждение не коснулось вашего ума или вашего сердца. Поэтому внимать себе – это ключ. Причем апостол Павел говорит это не только, вот он то же самое, вот буквально, то же самое скажет своему ученику, апостолу Тимофею: вникай в себя и в учение. Если мы хотим кому-то вообще в жизни помочь, ну хотя бы своим мужьям, женам или детям, или родителям, у нас есть только один грешник, которого мы очень хорошо знаем. Это мы сами. Если мы себя как грешника хорошо изучили, то мы знаем, как помочь нашим родственникам, нашим близким. Если мы себя не знаем, если мы себя не ведаем, если мы не знаем, какие у нас грехи и как с этими грехами бороться, то от наших попыток помочь другим ничего хорошего не выйдет. Они будут от нас бегать, уклоняться, спасаться, закрывать уши, избегать общения с нами, потому что мы делаем им больно. Если бы мы знали самих себя, мы бы знали, что это боль. Но поскольку мы самих себя не знаем, то нам и не кажется, что это боль. То есть вникать в себя, внимать себе – это ключевое требование, нравственное, духовно-нравственное требование для того, чтобы действительно суметь хоть кому-нибудь помочь, хоть кого-нибудь привести к Богу, хоть кому-то помочь послужить в Его приходу к Богу. Как говорит Христос, если вы бревна, которые в вашем глазу не чуете, как вы можете помочь вытащить сучок из брата ближнего, у вас в глазу бревно? То есть, если вы не очистите глаз от бревна, вы никому не поможете. Так вот, для того, чтобы очистить глаз от бревна, для этого нужно внимать себе, надо посмотреть, увидеть это бревно и вытащить его из собственного глаза. Тогда ты увидишь, как помочь ближнему. Это вот ключевой принцип. Вы бы никогда бы тогда не начинали говорить сукаризной вашим близким, потому что сами-то вы укоризны не выносите. Ни один человек не любит, когда делают ему замечания. Ну вот простой пример, ну настолько очевидный. Вот прожили муж и жена 25 лет. Вот, ну по нелепой случайности она пересолила суп. И он ей скажет просто, даже вот ну как-то между делом, а суп-то ведь пересоленный. Она же обидится. Обидится. Она, конечно, поскольку это первый раз за 25 лет, вот, и ничего такого, он не стал над ней смеяться, не стал швырять тарелку в борщ или борщ в тарелку, не стал никакой там хлопать дверью, уходить, просто успокал, как бы проконстатировал факт. Ну, соленый суп, но объективно соленый. Он не выдумывает, он правда соленый, она попробовала, тоже понимает, соленый. Но заноза то, что он сделал ей замечание, будет несколько дней сидеть в ее сердце. И когда она будет готовить, это будет терзать ее мысль. Просто ей пищи нет этой занозе. Потому что 25 лет они прожили душа в душу. Ей не за что зацепиться. А если бы таких укоризм было бы несколько? На 5-м году он сказал, что была это самое, как она, каша пригорела. На 10-м году, что эти самые плохо простирались штаны. Вот, их 30 лет не стреляли, не стирали, они в мазуте все, но плохо простиралось. На 15-м году он сказал, что рубашку плохо прогладил. Да. На 20-м году он сказал, что, видите ли, у него тут пыль на компьютере скопилась, уже лет 20 не вытирали. Вот всего-то 5, но сложилось все в мозаику. Он говорит, да надоело все это, а ну каждые 5 лет одно и то же. Ну сколько можно терпеть вообще вот это издевательство надо мной, что служанка что ли? Вот понимаете, и все, человек на пустом месте может сказать, я все, развод. Дети выросли, больше я тебя терпеть не хочу. Думаете, не бывает такого? Бывает. Вот на пустом месте. Никаких ссор не было, все, заноза. Так вы муж и жена, любите друг друга, 25 лет прожили вместе, одно, даже не замечание, просто констатация факта может разрушить вас брак. Что же мы делаем, когда приходим к нашему ребенку и в 25-й раз за день говорит, да сколько можно у тебя дома бардак, в квартире, в комнате, еще где-то. Ну как ему это терпеть? Вы раз в 5 лет не можете вынести, а он 5 раз за день слышит одно и то же. Конечно, это же обидно. А мы никак не понимаем, что человеку трудно это выносить, трудно. Вот какие бы, сколько раз замечал, вот не поверите, можете, не знаю, там со своими проверить. Вот человек, который там любит меня, как, не знаю, вот, прям обожает, который слушает меня там все проповеди вдоль и поперек, заучил наизусть. Приходит и говорит, батюшка, вот, положа руку на сердце, скажите, вот, ну что во мне не так? Подумаешь, ну вроде нормальный, взрослый, трезвый, молящийся. Знаешь, мне кажется, вот это не так. Батюшка, вы что это сейчас сказали? Не, батюшка, я так больше не могу. Ну к вам как не придешь, вы все замечание до замечания. Нет, я не могу. Уходит человек, недель 5 борется с депрессией. Понимаете, что такое замечание? И великий там подвигом он умудряется все-таки выпутаться из этого, вернуться, но эти отношения не возвращаются никогда. Понимаете? А мы эти замечаниями испилили всех наших близких, мужей, жен, родителей, детей, всех измозолили, вот как по наждаку каждый день, вот так вот, как это в фильме «Наждачный камень». Вот, вот мы так точим, точим, то, ну попробуй только нас по этой наждачке прокатить. Мы сразу покажем, где раки зимуют. Вот так вот. А если бы мы знали себя, знали бы, что мы-то этого сами не любим, тогда бы мы не пилили наших близких, не делали бы замечаний, если потому что по себе бы, внимая себе, знали, что нам это не нравится. Ну, и последнее, что в этом важном слове, последнее. Он говорит, восстанут среди вас самих волки, не щадящие стадо, которые будут учить превратно. Он знает, что из этой вот самой среды этих людей появятся люди, которые будут лгать, которые будут искажать учение Христа. Ради чего? Он говорит, ради чего? А? Ради того, чтобы привести к себе. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Не за Христом, а за собой. Апостол Павел вел их ко Христу, поэтому ему легко взять и уйти. Он не привязался к ним, он их ко Христу привел, пусть Христос теперь о них заботится, а я пошел. Я только слуга Христа, я не умер за вас, не распялся, я не гуру, я не вождь, я просто слабый служитель Иисуса Христа. Я привратник, я слуга, мое дело встретить при входе и привести в комнату. Все, дальше вы делаете со Христом, как уж вам там хочется. Вот эта мысль очень важна. Она касается не только пастыря, а просто людей. Как часто, скажем, особенно это у женщин бывает, как они ратуют за то, чтобы мужей привести в церковь, а потом всю жизнь будут говорить, помнишь, это я тебя привела. Это ты мне обязан тем, что ты стоишь. Если бы не я, ты знаешь, где бы сейчас был? Вот это грех, это отталкивает человека и того, кого вы привели, и вас самих отталкивает от Бога, потому что вообще-то не вы Бог. Вы сделали то, что велел вам сделать Бог, и сделали по благодати Его, не будь Он, вы бы никого никогда бы не привели. И вот очень важно сознавать всем, что мы ведем человека ко Христу. Не надо его привязывать к себе, надо привязывать всех ко Христу, и тогда у нас детей ли, супругов ли, друзей ли, кого бы ни было. Главное, чтобы человек нашел Христа, не меня, а Христа. И тогда мы всегда можем не переживать за этих людей, понимая, ну Бог же воздвиг меня, чтобы привести Ивана к себе. Вот, воздвигни ты какого-нибудь Аркадия, чтобы привести Петра к себе. Воздвигни какую-нибудь Светлану, чтобы привести там Маргариту к себе. Это он решает. Это не я, не мой гений, не мои способности. Это Бог берет человек и говорит, иди поработай. Там при входе сидит нищий, приведи его ко мне. Вот что мы делаем все. И когда мы привели и оставили, все, мы должны дальше идти и делать свои дела. Мы сделали только то, что нужно. Нам дано было сделать то, что дано было сделать. Вот эта мысль, мы не должны привязываться к людям. Мы должны иметь свободное дерзновение всегда их предавать Богу. Как и учимся мы каждый раз на каждой службе. Сами себе, друг друга и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.